Вандерхуза дочитал последнюю радиограмму, вытянулся в кресле, заложил руки за голову.
«А ведь я знавал Семеновых. Должен вам сказать, очень были славные и в то же время очень странные люди. Романтики старины. Конечно, Шура знал все старинные законы, он их вечно цитировал. Нам они казались смешными и нелепыми, а он находил в них какую-то прелесть. Катастрофа, агония, страшные чудовища лезут в корабль. Уничтожить борт-журнал, стереть свой след в пространстве. Ведь на том конце следа Земля. Да, это очень на него похоже. Между прочим, таких, кто ищет уединение, гораздо больше, чем мы с вами думаем. Ведь уединение не такая уж плохая вещь, как вы полагаете».
«Не для меня».
«Это потому, что ты молода. В твоем возрасте Шура Семенов тоже любил дружить со многими. И чтобы многие дружили с ним. И чтобы работать вместе большой шумной компанией. И чтобы устраивать мозговые атаки. И все время быть в веселом напряжении. И чтобы все время соревноваться. Все равно в чем. В прыжках ли с крыльями. В количестве острот на единицу времени. В знании наизусть каких-нибудь таблиц. Во всем. И в промежутках во все горло распевать под накофон куплеты собственного сочинения. Обычно это проходит с началом настоящей любви. Впрочем, об этом я ничего не знаю. Я знаю только, что с 34-го года Шурик и Мария ушли в группу свободного поиска. С тех пор я их, собственно, ни разу и не видел. Один раз говорил по видео. Я был тогда диспетчером, и Шура запрашивал у меня разрешение на выход с Пандоры. Между прочим, у Шуры отец жив и сегодня. Павел Александрович. Надо будет обязательно к нему зайти, когда вернемся. Если хотите знать, я всегда был против свободного поиска. Архаизм. Бродит по космосу в одиночку. Опасно. Научный выход ничтожный, а иногда мешают. Помните историю с Камерером? Они все притворяются, будто мы уже овладели космосом. Будто мы в космосе, как дома. Неверно это. И никогда это не будет верно. Космос всегда будет космосом. А человек всегда останется всего лишь человеком. Он будет только становиться все более и более опытным, но никакого опыта не хватит, чтобы чувствовать себя в космосе как дома. По-моему, Шурик и Мари так ничего и не нашли в космосе. Во всяком случае, ничего такого, чего стоило бы рассказать хотя бы за столом в кают-компании.
Но зато они были счастливы.
Почему ты так думаешь?
Иначе бы они вернулись. Зачем им было что-то искать, если они и без того были счастливы? Что вообще стоит искать, кроме счастья?
Я мог бы тебе ответить, что тот, кто счастлив, ничего и не ищет. Но я не подготовлен к такому глубокому спору. Да и ты тоже. Как ты полагаешь? Рано или поздно мы начнем обобщать понятие счастья на негуманоидов.
На борту. Смотреть внимательно.
Именно это я и хотел сказать.
Теперь мы смотрели на экран все втроем. Солнце было совсем низко. Оно висело над самыми вершинами, и на сопках уже лежали тени. Ярко отсвечивала посадочная полоса, шапка пара над болотом казалась теперь тяжелой и неподвижной, а верхушка ее, через которую пробивался солнечный свет, сделалась пронзительно фиолетовой. Все вокруг было очень неподвижно, даже Комов.
5 часов. Не пора ли нам обедать? Геннадий, как вы будете есть?
Мне ничего не надо. Я захватил с собой. А вы поешьте. Потом может стать не до того.
Пойду готовить. Какие заказы?
И тут Вандерхузе сказал:
«Вижу».
«Где?»
«Идет к нам по берегу, со стороны айсберга. Градусах в 60 влево от вашего направления на корабль».
«Ага, я тоже вижу. Действительно идет».
«Не вижу. Дайте координаты по дальномеру».
Вандерхузе сунул лицо в нарамник дальномера и продиктовал координаты. Теперь и я увидел. Вдоль самой кромки черной воды, не спеша, словно бы нехотя, брела к кораблю зеленоватая, странно скособоченная фигурка.
«Нет, не вижу. Рассказывайте мне».
«Ну-ну, значит так. Идет медленно. Смотрит на нас. В руках охапка каких-то прутьев. Остановился. Поковырял ногой в песке. Ой, по такой холодине нагишом. Пошел дальше. Смотрит в вашу сторону, Геннадий. Любопытно. Анатомия у него не человеческая. Точнее, не совсем человеческая. Вот опять остановился. И все время смотрит в вашу сторону. Неужели вы его не видите, Геннадий? Он же прямо у вас, на траверзе. К вам он сейчас ближе, чем к нам».
Пьер Александрович Семенов, космический Маугли, приближался. Сейчас до него было 200 метров. И когда майка давала на мониторе увеличенное изображение, можно было рассмотреть даже его ресницы. Заходящее солнце как раз проглянуло в промежуток между двумя горными пиками. Снова стало совсем светло. Длинные тени протянулись вдоль пляжа. Это был ребенок. Мальчишка 12 лет. Угловатый подросток. Костлявый, длинноногий, с острыми плечами и локтями. Но этим сходство с обычным мальчишкой и ограничивалось. Уже лицо у него не было мальчишеское. С человеческими чертами, но совершенно неподвижное, окаменевшее, застывшее, как маска. Только глаза у него были живые, большие, темные, и он стрелял ими налево и направо, словно сквозь прорези в маске. Уши у него были большие, оттопыренные, правое заметно больше левого, а из-под левого уха тянулся по шее до ключицы темный, неровный шрам, грубый, неправильно заживший рубец. Рыжеватые свалявшиеся волосы беспорядочными космами спадали на лоб и на плечи, торчали в разные стороны, лихим хохлом вздымались на макушке. Жуткое, неприятное лицо и вдобавок мертвенного синевато-зеленого оттенка, лоснящееся, словно смазанное каким-то жиром. Впрочем, так же лоснилось и все его тело. Он был совершенно голый, и когда он подошел к кораблю совсем близко и бросил на песок охапку сучьев, стало видно, какой он весь жилистый, без всяких следов этой трогательной детской незащищенности. Он был костлявый, да, но не тощий. Удивительно по-взрослому жилистый. Не мускулистый, не атлет, а именно жилистый. И еще стали видны страшные рваные шрамы. Глубокий шрам на левом боку, через ребра до самого бедра, отчего он и был таким скособоченным. И еще шрам на правой ноге. И глубокое вдавлено посередине груди. Да, видно, нелегко ему здесь пришлось. Планета старательно жевала и грызла человеческого детеныша, но, видимо, привела-таки его в соответствии с собой. Он был теперь в шагах в 20, у самого края мертвого пространства. Охапка прутьев лежала у его ног, а он стоял, опустив руки, и смотрел на корабль. Он не мог, конечно, видеть объективов, но смотрел он, казалось, прямо нам в глаза. И поза у него была нечеловеческая. Не знаю, как это объяснить. Просто люди не стоят в такой позе. Никогда не стоят. Ни отдыхая, ни в ожидании, ни в напряжении. Левая нога у него была отставлена чуть назад и слегка согнута в колени. но всем весом он опирался именно на нее. И вперед он выставил левое плечо. У человека, готовящегося метнуть диск, можно на мгновение уловить подобную позу. Долго так не простоишь. Это неудобно, да и некрасиво. А он стоял. Стоял несколько минут, а потом вдруг присел и стал перебирать свои прутья. Я сказал «присел», но это неправильно. Он опустился на левую ногу, правую же, не сгибая, вытянул вперед. Даже смотреть на него было неудобно, особенно когда он принялся возиться с прутьями, помогая рукам правой ногой. Потом он поднял к нам лицо, протянул руки, в каждом кулаке по прутику. И тут началось такое, что я вообще не берусь описывать. Могу только сказать, лицо его ожило, и не просто ожило, оно взорвалось движениями. Не знаю, сколько там на лице у человека мускулов, но у него они все разом пришли в движение. И каждый самостоятельно, и каждый беспрестанно, и каждый необычайно сложно. Я не знаю, с чем это сравнить. Может быть, с бегом ряби на воде в солнечном свете, только рябь однообразна и хаотична. Однообразна в своей хаотичности, а здесь сквозь фейерверк крошечных движений проглядывал какой-то определенный ритм, какой-то осмысленный порядок. Это не была болезненная конвульсивная дрожь, агония, паника. Это был танец мускула, если можно так выразиться. И начался этот танец лица. А затем заплясали плечи, грудь, запели руки. И сухие прутья затрепетали в сжатых кулаках, принялись скрещиваться, сплетаться, бороться. С шорохом, с барабанной дробью, со стрекотом, словно целое поле кузнечиков развернулось под кораблем. Это длилось не больше минуты, но у меня зарябило в глазах и заложило уши. А затем все пошло на убыль. Пляска и пени ушли из палочек в руки, из рук в плечи, затем в лицо, и все кончилось. На нас снова глядела неподвижная маска. Мальчик легко поднялся, шагнул через кучу прутьев и вдруг ушел в мертвое пространство.
«Почему вы молчите? Яков! Яков! Вы слышите меня? Почему вы молчите?»
Я очнулся и поискал глазами Комова. Ксенопсихолог стоял в напряженной позе лицом к кораблю. Длинная тень тянулась по песку от его ног.
«Слышу».
«Что произошло?»
«Не берусь рассказать. Может быть, вы, ребята?»
«Он разговаривал. Это он разговаривал».
«Слушайте, а он не к люку пошел?»
«Возможно. Геннадий, он ушел в мертвое пространство. Возможно, он пошел к люку».
«Следите за люком. Если он войдет, сейчас же сообщите мне, а сами запритесь в рубке. Жду вас через час. За час вы управитесь?»
«Не понял».
«Запритесь, понимаете? Запритесь, если он войдет в корабль».
«Это я понял. Где вы нас ждете через час?»
«Жду вас через час. За час вы управитесь?»
«Где? Где ждете?»
«Яков, вы меня слышите?»
«Слышу вас отлично. Вы сказали, что ждете нас через час. Где?»
«Я не говорил».
«А не пора ли нам обедать? Стась там, наверное, соскучился. Как ты полагаешь, Майка?»
«Это же он. Это же он. Там».
«Яков, что произошло?»
«Я тебя, старикашечку моего, вылечу. На ноги поставлю, в люди выведу».
Майка, уткнувшись лицом в ладони, икала от нервного хохота, поджимая колени к подбородку.
«Что происходит, Яков?»
«Ничего особенного, Геннадий. Недоразумение. Клиент разговаривает нашими голосами. Мы его слышим через внешнюю акустику. Маленькое недоразумение, Геннадий».
«Вы его видите?»
«Нет. Впрочем, вот он появился».
Мальчик снова стоял возле своих прутьев, уже в другой, но такой же неудобной позе. Он опять глядел нам прямо в глаза. Потом рот его приоткрылся, губы странно искривились, обнажив десны и зубы в левом углу рта.
«В конце концов, если бы у меня были ваши бакенбарды, я бы, может быть, относилась к жизни совсем по-другому.
Сейчас он говорит голосом Майки. А сейчас посмотрел в вашу сторону. Вы его все еще не видите?
Комов молчал. Мальчик все стоял, повернув голову в его сторону. Совершенно неподвижный, словно окаменелый. Странная фигура в сгущающихся сумерках. И вдруг я понял, что это не он. Фигура расплывалась. Сквозь нее проступила темная кромка воды.
«Ага, вижу. Он стоит в шагах в 20 от корабля, так?»
«Так».
«Не так».
«Да-да, пожалуй, не так. Это, пожалуй, как вы это называете, Геннадий? Фантом?»
«Стойте. Вот теперь я его вижу по-настоящему. Он идет ко мне».
«Ты видишь его?»
«Нет. Темно уже».
«Не в темноте дело».
Наверное, Майка была права. Солнце, правда, зашло, и сумерки сгустились, но Комова я на экране различал и видел тающие фантомы, и взлетную полосу, и айсберг вдали. А вот мальчика я больше не видел. Потом я увидел, что Комов сел.
«Подходит. Сейчас я буду занят. Не отвлекайте меня. Продолжайте внимательно следить за окрестностями. Но никаких локаторов, никаких активных средств вообще. Попробуйте обойтись инфраоптикой. Все».
«Доброй охоты».
Вандерхузе поднялся. Вид у него был торжественный. Он строго посмотрел на нас поверх носа и привычным плавным движением сбил бакенбарды.
«Стада в хлевах, свободны мы до утренней зари».